самом начале этой главы, 13 главы, Рупа Госвами говорил, что эти пять форм преданного служения настолько могущественны, что небольшая привязанность к любой из них может пробудить экстаз преданности даже в неофите. Давайте остановимся на нескольких аспектах этого утверждения. Первое, что делает эти формы преданного служения такими могущественными? Что именно?
Занимает
чувства, а все-таки занимает ум. Говорили, что да, это самое главное. Что эти пять форм преданного служения, их могущество определяется тем, что они пробуждают бхаву, то есть пробуждают чувства, предварительные чувства, проблеск любви к Богу. Бхава – это еще даже не любовь к Богу, но первый проблеск, первый луч этой любви. И помимо этой бхавы, они дают еще что-то. Что они еще дают, что делает их такими могущественными? Бхава – это и есть вкус. Они дают самому Кришну, или объект этой бхавы. Почему все эти пять форм преданного служения обладают этой способностью? Потому что они напрямую являются олицетворениями Кришны. Артина – это поклонение божеству, и божество не отлично от Кришны. Бхагаватам не отличен от самого Кришны. Саду-санга, саду преданный, несет в своем сердце Кришну и может дать Кришну нам. Так? Нама – это сам Кришна. И Мадхура – это место, где Кришна живет постоянно. Они все несут в себе Кришну. И когда человек соприкасается с этим, он соприкасается с самим Кришной. Поэтому он одновременно, соприкасаясь с этим, получает бхаву или любовь к Кришне и самого Кришну, объект этой любви. Может возникнуть еще одно недоразумение или недопонимание. С одной стороны, Рупа Госвами говорит, что даже небольшое соприкосновение, даже у неофита, может вызвать бхаву. С другой стороны, он начинает говорить, артина, нужно с любовью и постоянно поклоняться бхагаватам, нужно наслаждаться сокровенным смыслом Шримад Бхагаватам, саду санга, нужно, чтобы нас любили, чтобы они были того же самого склада, нама санкиртана, нужно постоянно это все повторять, без оскорблений. Нет ли тут противоречия? На самом деле нет. Потому что эти формы даже при малейшем соприкосновении могут пробудить бхаву. И мы можем видеть это и наверняка убеждались в этом на собственном опыте. Кто-нибудь в первый раз увидев божество, не подумал, что оно живое? Есть люди, по крайней мере, некоторые, которые видят божество, понимают. Это Кришна, это сам Кришна. Так? Сразу же при первом же столкновении с божеством они чувствуют что-то особенное. Так? Хотя чувство несовершенно. Хотя нашим чувствам нельзя доверять. Тем не менее, даже при мгновенном, самом первом, начальном соприкосновении, например, с Шримад Бхагаватом, или не с Шримад Бхагаватом, а с философией Бхагавата. Кто-нибудь чувствовал облегчение, когда нам говорили, что не нужно больше стремиться ни к карме, ни к карме, ни к карте, ни к мокше. Что все хорошо, не нужно этого ничего. Именно это сокровенный смысл Шримад Бхагаватам. Сокровенный смысл Шримад Бхагаватам заключается в том, что все остальное ерунда. Грязь под ногами, что единственная цель это. И сразу же облегчение чувствует. Даже в самом начале, так? Кто-то чувствовал облегчение или воодушевление, когда он в первый раз просто встретился с саду. Так, сразу же чувствуется что-то, так? Или звук святого имени, человек слышит киртан на улице, он не может оторваться от этого киртана, он потом идет за этим киртаном, приходит в храм, как лунатик какой-то. Или случайно оказавшись где-нибудь в Матхуре, он тоже чувствует то же самое. То есть в самом начале человек может что-то почувствовать, но что происходит потом? Он почувствовал что-то, соприкоснувшись с Кришной, которая непосредственно содержится в этих формах преданного служения. Что с ним происходит потом?
Аппаратки закрываются.
Да. Потом он забывает эту первую бхаву, которую он почувствовал. Это первое ощущение. Вместо того, чтобы углублять ее. И когда Рупа Госвами иллюстрирует эти формы преданного служения своими стихами, он говорит именно об этом. О первой встрече. Первые встречи с чистым преданным, находящимся на уровне бхавы, первые встречи со Шримад Бхагаватом, первые встречи со стихами Шримад Бхагаватом, первые встречи с божеством, со святым именем или с Мадхурой. Но потом, после этого, человек, получив эту бхаву начальную, должен ее развивать. Вначале он получает маленькую капельку этой бхавы, как бы авансом, но дальше человек развивает ее. Вначале мы услышали стихи Шримад Бхагаватам, и мы поняли этот сокровенный смысл. Все остальное ерунда. Но если мы не будем дальше искать этот сокровенный смысл и пытаться его понять во всех стихах Шримад Бхагаватам, то опять это все уйдет, заслонится куда-то, и опять карма, дхарма, артха, кама, мокша, опять они придут и будут мучить нас. Как, например, Вишванат Чакравати Такур. Так, когда он пишет свои комментарии на Шримад Бхагаватам, он берет стих, и в каждом стихе раскрывается бездна. Он пишет комментарии, и в этом комментарии целая бездна. Бездна расы. Потому что он знает, он может наслаждаться этим сокровенным смыслом Шримад Бхагаватам. В каждом стихе он чувствует, вот оно блаженство, вот оно наслаждение, блаженство премы, которое в нем находится. Мы читаем Шримад Бхагаватам, и мы думаем, ну что ж такое-то, ну все... Ну, понятно, ясное дело, Хари Кришна. Все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Мы, почувствовав эту изначальную бхаву во всех этих элементах саданы бхакти, так, должны ее пытаться развить и ограждать ее от того, чтобы наши аппаратки ее заслонили и закрыли, превратили ее в рутину. И если мы почувствовали, что это происходит, то нужно что-то делать, нужно прибегать к каким-то средством, чтобы избавиться от этого. Еще один важный момент. Какой из этих форм преданного служения человек должен преимущественно заниматься? Как по-вашему? Из этих или из 64? Может быть, лучше жить в Матхуре?
Одно или вообще несколько?
Рупа Госвами говорит, что на самом деле человек должен выбрать то, что ему больше всего по душе. Заниматься всем этим. Но если ему что-то одно из этого больше всего по душе, то это хорошо. Если он чувствует особое удовольствие или особую склонность к одной из этих форм преданного служения, то он должен стараться довести ее до совершенства. При этом не проявляя пренебрежения к остальным формам преданного служения. Например, если мне очень нравится Шримад Бхагаватам, я должен снова и снова его изучать и достичь совершенства в нем. При этом я должен, естественно, поклоняться божествам, общаться со святыми, повторять святое имя, жить. Но я могу преимущественно культивировать ту форму преданного служения, которая больше всего мне близка, больше всего мне по душе. Это очень важный принцип. Это не значит, что мы ни в коем случае нельзя пренебрегать всем остальным. Но можно понимать, что мы можем достичь совершенства в какой-то одной из этих форм, и это будет очень хорошо для нас. Да, даже в наше время.
А вот садху-санга, как это?
Если человеку нравится служить саду, если у него есть привязанность очень большая служить саду, да, да. Вообще преданным или какому-то конкретному саду, он служит ему, и это то, чем он живет. Какая-то из этих форм преданного служения может стать нашей жизнью или нашей целью. Кто-то может развивать привязанность. Мы все должны развивать привязанность ко всем ним. Но тем не менее, если кто-то чувствует особую привязанность к поклонению в Арчине, то он должен заниматься этим.
Не практикую, то есть практикую только один из них, а другие не практикуют, человек он может?
Может. Он может достичь высшего совершенства, практикуя только один, но при этом он не должен пренебрегать всеми остальными. То есть он должен до определенной степени, он должен уважать все остальные методы, развивая и стараясь достичь совершенства в каком-то одном из них. Поэтому Рупа Госвами говорит, чтобы подчеркнуть еще раз это. Иногда может показаться, что в утверждениях, касающихся преданного служения, эффект его воздействия на человека преувеличен. Но на самом деле в них нет никакого преувеличения. В богооткровенных писаниях имеется свидетельство того, что некоторые преданные немедленно ощущали на себе эффект деятельности в преданном служении. Однако на это способен далеко не каждый. Но даже, дальше он пишет, но даже если считать их преувеличениями, нужно все равно принимать эти утверждения такими, как они есть. Почему? Зачем? Даже если считать их преувеличениями, будут работать.
Чтобы вдохновиться.
Да, это, пожалуй, ближе всего. Такими, как они есть, чтобы отвлечь свое внимание от мимолетной материальной красоты и сосредоточить его на вечной красоте сознания Кришны. Иначе говоря, даже когда шастры превозносят какие-то из этих форм преданного служения, нам может показаться, что это слишком преувеличено. Все равно нужно читать и принимать это, потому что таким образом мы сможем отвлечь свое внимание от этой тленной красоты этого мира. Вот. Но для человека, который уже так или иначе связан с сознанием Кришны, описываемые эффекты вполне реальны. Это духовная реальность, с которой каждый из нас может столкнуться. У нас осталось несколько минут для того, чтобы пройти следующую главу, 14. Да, и закончить 13. После того, как Рупа Госвами описал Вайди Садхана Бхакти, кто он описывает дальше? Как по-вашему?
Того, кто практикует.
Нет. Он описывает то, что Вайди Садхана Бхакти не является. Вайди Садхана Бхакти — это описание чего из Парибаса Сутры Бхакти Расамрита Синду? Что это такое? Какую строчку мы разбирали с вами? А? Громче.
Анушилана.
Да. Кришна Анушилана. Каким образом можно посвящать себя, свое тело, свой ум сознанию Кришны? Каким образом можно занимать свои чувства практикой сознания Кришны? Это Кришна Анушилана. Так. Но в конце 13 главы и в начале 14 главы, говорится о том, что к этой категории Кришна Анушиланам не относится. И что к этой категории не относится? Дьяна карма. Дьяна, карма и ади. А конкретно какие формы, о каких формах практики Шрила Рупа Госвами будет говорить, кто знает? Варнашрама. Да. Первое, варнашрама не является частью Вайди Садханы. Второе, это гьяна и вайраги. Это уже варнашрама, это 13 глава, 14 глава, это гьяна и вайраги. Не является частью Вайди Садхана. Что еще не является частью Вайди Садхана? Деньги и ученики. Рупа Госвами снова перечисляет все то, о чем мы уже говорили. Но на всякий случай, чтобы было окончательно ясно, что такое практика сознания Кришны и что такое практика чего-то другого, не сознания Кришны. Он перечисляет несколько моментов. И самое последнее — это ниямы. Следование каким-то принципам ниямы, йоги. Развитие каких-то качеств в себе. Он отвергает варнашраму или карму в чистом виде, называя ее, говоря, что она не относится к практике вади садхана. Он отвергает гьяну или вайрагию. То есть, как там, они обиваются, это суньям, гьяна, карма, ади, она влетала. Так. Он отвергает деньги, ученики. Что это за форма преданного служения, когда деньги и ученики выходят на первый план? Мы говорили с вами, что это за бхакти? Как она называется?
Бхакти.
Нет. Да. Аропа сида бхакти. Он отвергает аропа сида бхакти и говорит, что это ложная форма бхакти. И, наконец, последнее, когда он говорит о качествах или о ниямах, что он имеет в виду? Санга. Санга сида бхакти. Что эти две формы бхакти нельзя путать с истинной или чистой бхакти, со сваруп сида бхакти, которая сводится к шраванам, киртанам, вишнам, смаранам, падасеванам. Все очень просто. Можно об этом долго говорить, можно ничего не говорить. Главное, что нужно очень хорошо помнить, что все эти формы практики, которые очень распространены в обществе, в ведическом обществе, по крайней мере, и даже в нашем обществе они так или иначе распространены, не составляют непосредственно бхакти и, соответственно, не могут привести к результату бхакти или не могут дать плод бхакти. Что является плодом бхакти?
Према.
Према или бава. Они к преме не приводят, к баве они не приводят. И Рупа Госвами объясняет, почему каждый из этих путей не приводит к преме и почему он не является неотъемлемой или интегральной частью пути бхакти. Но помимо этого он также говорит, каково место всех этих форм практики. Что это к преме не приводит. Он объясняет, почему это не приводит к преме. Но он также объясняет, каким образом все это можно использовать в сознании Кришны. Каково место всего этого в сознании Кришны. Так что это достаточно важная глава, поэтому нам придется все-таки, видимо, несколько слов о ней сказать. Давайте сначала посмотрим варнашраму. Каково место варнашрамы? Что такое варнашрама вообще?
Устройство общества.
Устройство общества. Кто-то может дать еще... Какого общества?
Цивилизованного.
Цивилизованного вокруг Кришны. По-другому варнашраму можно определить. В сущности, именно это определение вы и дали. Но... варнашрама – это набор... правил, так? Нравственной жизни верующего человека. То есть это набор того, как должен вести себя человек в обществе, если он верующий. Она сосредоточена вокруг Кришны, и так как она касается устройства общества, то она будет говорить об этих правилах нравственности, то есть о принципах взаимодействия человека в обществе, о том, как общество должно быть построено. И прежде всего, эти правила или варнашрама, правила нравственного и верующего человека, безусловно, это не просто нравственное общество, но это... теистическое, богоцентрическое нравственное общество. Почему же мы все-таки это отвергаем? Давайте сейчас посмотрим, к чему относятся эти правила. Есть четыре вида правил, которые заложены в варнашраме и составляют основу варнашрамы. Первое – это правила, которые должны сделать здоровым тело человека. Тело здоровое. различные правила, что нужно вставать рано утром, что нужно чистить зубы, что нужно есть такую-то пищу, что нужно есть сосредоточенно, что нужно хорошо пережевывать. Все это определенная часть варнашрамы, часть кармы. И они относятся к телу. Вторая категория правил к чему относится? К уму. Они развивают ум человека, делают ум человека более способным и более спокойным и более сосредоточенным. Развитие ума. Так, есть очень много различных принципов и правил варнашрамы, которые помогают человеку развить ум. Так, что еще? Собственно, общество. Каким образом нужно строить отношения в семье, отношения со старшими, отношения с браманами, отношения с вайшами и так далее. Целый огромный свод правил, касающихся устройства общественной жизни, чтобы общество было здоровым. То есть варнашрама должна создать гармоничные или здоровые, хорошие условия нашему телу, нашему уму, обществу и еще чему. Да, душа. То есть варнашрама обязательно содержит в себе элементы духовного знания. Это четыре неотъемлемых части системы варнашрамы. Тот, кто хочет построить варнашраму, должен иметь это в виду. Так. Из этого, собственно, все правила состоят. Все эти правила должны составить благоприятную среду для варнашрамы, для человека, живущего в обществе варнашрамы. Правильно ли будет сказать, что мы должны отбросить полностью варнашраму?
Нет. Это, в принципе, поставлю, что нам будет.
А?
Здоровье.
Да.
Тело, здоровье, ум, наши, тоже наши практики.
Да.
Да, проповеди необходимы
варнашрамы. То есть, иначе говоря, варнашрама, мы сейчас пытаемся с вами определить место общества варнашрама. Варнашрама не является, не должно быть самоцелью. Но варнашрама помогает, потому что она помогает быть здоровым, помогает культивировать бхакти. В том смысле, что она помогает, если мы больны, можем мы культивировать бхакти или нет? Нет, очень трудно. Если мы сошли с ума.
Нет, говорят, что можно.
Можно, да.
Ум и
можно, речь. Да, можно, но трудно. Реально трудно. Если тело человека выведено из равновесия, то ему трудно заниматься бхакти. Если человек сошел с ума, может он заниматься бхакти? Может.
Ну, тело, но трудно.
Тело. И примеров этого мы тоже можем видеть. Человек сумасшедший, он занимается бхакти. У него нет спокойного ума, его ум не сосредоточенный, его ум возбужденный. Тем не менее, он... Если общество неблагоприятное, нездоровое, если общество больное, можем мы заниматься бхакти? Можем, но это будет нам мешать, потому что, как Бхактинот Такур говорит, что в нездоровом обществе что происходит все время? Революция, совершенно верно. В нездоровом обществе все время происходит революция. А революция приводит к чему?
Хаос.
К асатсанге. Революция – это верный путь к асатсанге. Потому что люди общаются с нежелательными элементами. Все перемешивается в обществе. Вот. А если нету семьи, если нету хорошей, твердой основы семейной, то тоже в обществе трудно практиковать сознание Кришны. Если у человека нет основ духовного знания, естественно, что это все помешает практиковать сознание Кришны. Поэтому варнашрама является очень важным элементом, как бы предварительным, для того, чтобы создать благоприятные условия для практики сознания Кришны. И, иначе говоря, варнашрама – это такое устройство общества, которое не противоречит сознанию Кришны. Все остальное, все остальные формы устройства общества будут мешать развитию сознания Кришны. И даже если мы отбросим варнашраму, так, если мы отбросим принципы варнашрамы, как это произошло в современном мире. У нас сейчас нет варнашрамы, у нас нет здорового общества, нет здорового ума, нет здорового тела, нет духовных знаний. Но что мы делаем, чтобы тело наше было здоровым?
Аюрведой?
Нет, мы не занимаемся аюрведой. Мы, у нас все равно есть медицина, так?
Мы или люди?
Люди.
Наше общество.
Люди. И даже мы. Мы вместо того, чтобы следовать каким-то принципам йоги или принципам здоровой жизни, нам приходится прибегать к услугам чего? Аллопатической медицины, то есть отравлять себя. Так? Чтобы успокоить свой ум, нам тоже приходится прибегать к каким-то методам. Тем или иным. Не, иногда, зачастую, не методом варнашрамы. Так, мы принимаем какие-нибудь лекарства, так, успокаивающие, так, элениум, или еще что-то, чтобы привести, чтобы наладить как бы вот эти все общественные отношения, к чему мы прибегаем, к семейные отношения, к услугам современных психологов, или мы прибегаем к услугам каких-нибудь там семинаров новейших, к услугам мистера Кавия и так далее.
Юристов.
Вот. И так или иначе, человек, если у него этого нет, он все равно, даже в обществе преданных, он начинает искать чего-то, он начинает заменять это чем-то. Что происходит в нашем с вами обществе? Это очень интересная вещь. Если посмотреть ИСКОН, то ИСКОН возник в обществе, где варнашрамы не было. Но так как для того, чтобы правильно практиковать бхакти, мы инстинктивно это понимаем, нам нужно здоровое тело, нам нужен здоровый ум, нам нужно здоровое общество, нам нужны какие-то духовные знания, то мы пытаемся восполнить этот недостаток, прибегая к каким-то вещам или изобретениям этого общества. Мы заимствуем. Мы берем чужую культуру и пытаемся строить свою практику сознания Кришны на основании чужой культуры. Проблема заключается в том, что эта чужая культура, чуждая, постоянно приходит в противоречие с практикой сознания Кришны. Тогда как общество варнашрама – это такая культура, которая не противоречит сознанию Кришны, а наоборот способствует развитию сознания Кришны в человеке. Мы пытаемся постоянно какими-то способами, мода какая-то, в ИСКОН появляется очередная мода, мы вдруг начинаем, мы понимаем, вот оно, вот в этом проблема вся была. Нужно вот сейчас кави вести, или еще кого-то вести, или еще что-то сделать. Так, какой-нибудь семинар, каких-нибудь психологов позвать. Нужно ввести у нас этот самый каунселинг, чтобы психологически все проблемы разрешать, чтобы люди не разводились. Соционика, да. Какая-нибудь периодически панацея появляется. Или так как люди хотят быть здоровыми, то опять проносится какая-нибудь панацея. Да? Все начинают вертеться со страшной силой, да. Или пить мочу чью-нибудь. Культура это уже есть. Это культура общества варнашрамы. Но так как нам ее очень трудно создать, так как мы от нее отказались, так как мы ее не знаем, не чувствовали, не пробовали и не верим в нее, что самое удивительное, так как мы больше верим каким-то всем новомодным изобретениям, мы все время мечемся, у нас нет хорошего фундамента. На самом деле правильное отношение заключается в том, что мы не отвергаем варнашраму, принимаем варнашраму за основу. И на основании варнашрамы культивируем чистую бхакти, которая состоит в основном из этих пяти форм преданного служения. Или девяти, навалакшана, бхакти-йогу. И постепенно-постепенно с помощью практики преданного служения отказываемся от каких-то форм варнашрамы, которые чужды или которые противоречат преданному служению. Вот как нужно делать. Не выкидывать все, не пытаться избавиться от культуры, не пытаться сразу одним махом стать трансцендентными и подняться над этим. Человек живет в соответствии с принципами идеальной социальной культуры. Настолько, насколько это возможно в наших с вами условиях. То есть он поддерживает тело с помощью аюрведы, с помощью йоги, с помощью каких-то других методов. Ум свой развивает. Правильно строит общественные отношения. Имеет основы духовных знаний. И одновременно практикует бхакти-йогу. И как в какой-то момент, когда бхакти-йога его становится крепкой, то он может отказаться, постепенно начать отказаться от всех тех принципов, которые противоречат или которые мешают его практике преданного служения.
Это уже на уровне, наверное,
Это на том уровне, о котором говорится здесь. Человек должен выполнять предписанные обязанности своей варны ашрамы до тех пор, пока у него не развилась спонтанная привязанность к слушанию о моих играх и деяниях. Как только спонтанная привязанность разовьется, он может избавляться от каких-то ненужных форм варнашрамы или каких-то ненужных правил или еще чего-то.
Это не так, что он там... Это естественно.
Естественно, да. Естественно. Да, ему просто не до этого будет. Ему просто перестает быть... До этих пор он следует этим принципам. Он живет нормальной, гармоничной жизнью. Бхактивинода Тхакур приводит очень интересный пример. Он говорит, что для того, чтобы практиковать бхакти, варнашрама не нужна. И есть очень много примеров того.